Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Москве учрежден антифашистский фронт. Вступление в ЕС – одна из целей украинской правящей коалиции. Россия повысила цены на газ для Молдавии. В Москве прошла учредительная конференция нового общественного движения «Антифашистский фронт», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Российский антифашистский фронт учрежден по инициативе известных общественных деятелей, политиков и журналистов. Решение о том, что такой фронт нужен, было принято еще в мае на правозащитной конференции под названием «Фашизм. Угроза будущему России». В четверг вечером в Московском доме журналиста были приняты устав и программа новой организации. Основные пункты программы фронта – самоорганизация антифашистских сил, просветительская деятельность, а также требования в адрес государства, к примеру, безоговорочно принять и ратифицировать несколько международных документов, среди которых пересмотрена Европейская социальная хартия и Конвенция о трудящихся мигрантах, говорит одна из учредителей Российского антифашистского фронта Ирина Хакамада.
Это ответ гражданского уже общества на то, что ксенофобия стала базой солидаризации нации в России, что неправильно.
После завершения учредительного собрания участники Российского антифашистского фронта возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве активисты националистических организаций собрали сегодня у кинотеатра «Баку» на акцию протеста против установки памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Среди организаторов митинга санкционировано столичными властями движение против нелегальной иммиграции. В Цхинвале прошли переговоры между министрами внутренних дел Южной Осетии и Грузии в связи с последними инцидентами в зоне конфликта. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта должно было состояться в Тбилиси. Однако осетинская сторона отказалась приехать в столицу Грузии, ссылаясь на отсутствие гарантии безопасности. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил в интервью грузинским журналистам, что придает переговорам особое значение с точки зрения стабилизации обстановки в зоне конфликта. Мы окончательно определимся по вопросу о проведении заседания в Тбилиси. Кроме того, вновь поднимем вопрос о демилитаризации зоны конфликта, и в этом смысле встреча министров внутренних дел имеет огромное значение. Ранее министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев заявил, что с учетом участившихся инцидентов в зоне конфликта, единственная возможность стабилизации обстановки – проведение встречи руководителей правоохранительных органов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Украине только что созданная правящая коалиция провозгласила своими главными задачами вступление в ЕС и обеспечение энергетической безопасности страны. В коалиционном соглашении, заключенном блоком Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и соцпартии, предлагается также провести референдум о присоединении к НАТО. С Украины выдворен лидер крымского молодежного движения «Прорыв» гражданин России Алексей Добынин. По словам представителя украинского МИДа, Добынин, выступающий за присоединение Крыма к России, представлял угрозу безопасности Украины.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве, в районе озера Упсунур, на границе с Монголией, выявлена вспышка птичьего гриппа. В регионе введен карантин. Из Кызылы передает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
На сегодняшний день в общей сложности в акватории озера Упсунур обнаружено 370 тушек диких перелетных птиц. Первое сообщение от местных жителей поступило еще 13 июня. Тогда было найдено 169 тушек. 19 июня сыворотка их крови была отправлена в две лаборатории. Результаты из Кемерово поступили вчера, а из Новосибирска получены сегодня. Специалисты лаборатории подтвердили, что погибшие птицы заражены птичьим гриппом. В районе озера объявлен карантин. Выставлены дополнительные посты милиции, устанавливаются дезинфекционные посты. Первые группы эпидемиологов, санитарных врачей и спасателей, выезжавшие в район озера с 13 по 18 июня, не имели спецодежды. Мертвых уток они вылавливали из озера руками, а вывозили к месту захоронения и в Кызыл на служебных автомобилях. В целях профилактики все они принимают сейчас противовирусные препараты. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Россия повысила цену на газ, поставляемый в Молдавию, на $50 за кубометр. Такое решение было принято в четверг в Москве на встрече руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и главы молдавского правительства Василия Тарлева. С июля Кишинев будет платить за кубометр российского газа $160. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что ситуация в стране очень тяжелая. По его словам, только за последние недели жертвами террористических нападений в Афганистане стали не менее 600 человек.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане и в течение 2 лет делился своими опасениями с международным сообществом. Я систематически, практически ежедневно напоминал о том, что творится в Афганистане.
Президент Афганистана выступил с этим заявлением после того, как в интернете появилась видеозапись обращения второго человека в Аль-Каиде Аймана Аз-Зауахири, который в очередной раз призвал афганцев восстать. Сенат США отверг инициативы представителей оппозиционной демократической партии, касавшиеся вывода американских войск из Ирака. Предлагалось начать вывод войск в этом году и закончить до 1 июля будущего года. Глава республиканского большинства в Сенате Билл Фрист обвинил демократов в пораженчестве. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году, говорит председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге.
Руководство Международного олимпийского комитета отобрало следующих кандидатов для проведения 22-х зимних Олимпийских игр в 2014 году. Это Сочи, Зальцбург и Пхенчхан.
Объявил председатель МОК. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чешская разведка советских времен о Радио Свободная Европа. Рассекреченные документы. Бум потребительского кредитования в России и бум невозврата денег. Самая автономная из автономных областей Европы. И российская пропаганда глазами британского исследователя. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Недавно Управление по внешним связям и информации Чехии, так официально именуется ныне разведывательная служба страны, рассекретило и выставило на своем сайте почти 2000 документов, так или иначе отражающих деятельность чехословацкой разведки с 1945 по 1989 годы. Некоторые из этих документов исследовал мой коллега Владимир Тольц.
Меня, работающего на радио «Свобода», «Свободная Европа» уже почти четверть века, естественно, прежде всего заинтересовали материалы, связанные с историей нашей радиостанции. Среди сотен рассекреченных ныне документов таких немного. Это прежде всего обобщенная информация о разведке по теме «Современное состояние и перспективы деятельности «Свободной Европы» в 1974 году». План агентурной оперативной разработки объекта «Альфа», так кодировала чехословацкая разведка «Радио Свобода. Свободная Европа» на 1975-1976 годы, обобщенная развединформация о состоянии деятельности «Свободной Европы», датированная 1980 годом, и справка, приложение к нерассекреченному документу «Влияние передач «Радио Свободная Европа» на население восточноевропейских стран», тоже 80-го года. Сами по себе эти документы, написанные казенным, пропитанным идеологическими штампами и языком, повествующие о кознях чехословацкой службы шпионажа против их соотечественников, работавших на радио «Свободная Европа», могли бы, на первый взгляд, показаться неинтересными. О борьбе Праги и Москвы с Мюнхенской радиостанцией мы и без того знаем немало, если бы не одно обстоятельство. По времени своего создания и событиям в них отраженном. Документы эти тесно стыкуются в одном случае с подготовкой, а в другом с осуществлением разведывательными службами социалистических стран террористической диверсии против Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Мюнхене. Именно в это время, в упомянутом мной, рассекреченном ныне плане агентурно-оперативной разработки объекта «Альфа», сформулирована перспективная цель работы чехословацкой службы шпионажа.
Агентурно-оперативными и активными мероприятиями воздействия в тесном контакте с остальными странами соцлагеря дискредитировать в глазах общественности деятельность этой радиостанции и способствовать созданию условий, которые бы при выгодной политической ситуации вели к ее ликвидации.
К этому времени конкретные предложения мероприятий, ведущие к ликвидации у чешской госбезопасности СТБ, уже имелись. Они исходили от отбывавшего свои последние годы на радио «Свободная Европа» агента СТБ Павла Минаржика. Рассказывает мой коллега, с конца 70-х годов сотрудничавший с чехословацкой редакцией «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Судя по всему, Павел Минаржик подготовил этот план еще до своего возвращения в Чехию. Он предлагал и такие диверсионные операции, как взрыв у радиостанции «Свободная Европа».
Но ведь взрыв состоялся в начале 81-го года, а Минаржик, заброшенный на Запад осенью 68-го, вернулся с холода в начале 76-го.
Его возвращение сопровождалось шумной пресс-конференцией, которую я видел, как и многие тогда в Чехословакии, по телевидению, и уже тогда меня поразило, насколько фактически неплодотворной, насколько фактически беспомощной была его деятельность в качестве шпиона в штаб-квартире «Свободной Европы». Он проработал там с 69-го по 76-й годы, 7 лет, а в результате привез с собой какие-то письма сотрудников, которые он выкрал из ящиков их столов, и ничего более.
Справедливости ради отмечу, что еще Минаржик привез из Мюнхена сделанные на вечеринках фотокарточки сотрудников чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа», а еще раньше присылал оттуда совершенно там несекретные сведения о финансировании «Свободной Европы» и данные социологов о слушательской аудитории «Радио Свободная Европа» в соцстранах и низкой популярности тамошних радиостанций. На все это, включая фотокарточки, в Праге немедля ставились снятые лишь теперь грифы «секретно» и «совершенно секретно», а начальству не только в Праге, но и в Москве этот улов преподносился как особо ценная информация, а «Радио Свободная Европа» как главная помеха построения социализма в Восточной Европе. По инерции этот подход сохранялся и во времена, когда в СССР началась Горбачевская перестройка. В одном из рассекреченных ныне документов о координации совместной работы с друзьями из СССР в 85-88 годах говорится о главном внимании, которое в эти годы советские и чехословацкие чекисты уделяли прежде всего «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», а кроме того, идеологической деятельности церкви и сионизма. Конец цитаты. Но вернемся в середину 70-х. Тогда взрывное предложение Минаржика не прошло. В условиях начавшихся недавно детанта и хельсинского процесса столь радикальный шаг мог быть истолкован миром однозначно неодобрительно. К идее террористической диверсии вернулись в 1980 году, когда из обобщенной развединформации стало ясно, что раздувавшаяся предыдущими шпионскими донесениями надежда на закрытие штаб-квартиры «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы» в Мюнхене под воздействием так называемых протестов западногерманской общественности, эти надежды несостоятельны. Напротив, благодаря советским усилиям, а точнее введению ограниченного воинского контингента в Афганистан, то есть развязыванию затяжной советско-афганской войны, «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» укрепили свои позиции, получив от Конгресса США дополнительное финансирование и повысив свою популярность в Восточной Европе и СССР распространением правдивой информации об афганской войне и нарушениях прав человека в странах коммунистического блока. Ставшие доступными ныне в Праге документы не дают ответа на вопросы о том, кто и как утверждал террористическую акцию. Но из рассекреченных ранее документов Министерства госбезопасности ГДР, Министериум фюр Штатзихерхайт, сокращенно Штази, явствует, что в организации взрывной операции, которой Штази присвоила поэтическое название «Мюнхенская танго», скинулись все ведущие шпионские службы соцлага, а также их арабские друзья. Группа террористов-профессионалов, возглавлявшаяся известным Ильичом Рамиресом Санчесом по кличке Шакал, базировалась в Будапеште. Пластидом и детонаторами их снабдила румынская разведка, фальшивыми паспортами – сирийская. Она же, как и Штази, обеспечивала команду Шакала явочными квартирами, убежищами и, в случае необходимости, дипломатической поддержкой. Контактировала с террористами и чехословацкая СТБ. И вот 21 февраля 1981 года труды этого интернационального коллектива завершились. Швейцарец Бруно Брегет, подрывник из террористической организации «Прима Линия», рванул заряд, подложенный под стену свободы и свободной Европы, рассказывает Ефим Фиштейн.
Я в начале 81 года был внештатным корреспондентом радио «Свобода», «Свободная Европа», и через день после взрыва приехал по делам в Мюнхен, в штаб-квартиру радиостанции. Зрелище, которое передо мной предстало, было довольно своеобразным. В стене радио «Свобода», «Свободная Европа» зияла некая пробоина, стекла были выбиты, но не только в самой радиостанции, они были выбиты по всей окружности прилегающего пространства, во всех домах, в окрестностях были выбиты стекла, повреждения были нанесены достаточно серьезные. Взрыв в основном разметал комнаты чехословацкой редакции. Несколько человек было ранено, в основном осколками стекла. Одна из диктор была ранена крайне серьезно. Потребовалось произвести несколько, до десятка операций пластической хирургии для того, чтобы в каком-то смысле восстановить ее лицо. И она фактически стала инвалидом, пожизненным инвалидом. Остальные были ранены в той или иной степени. В конечном счете все они вернулись на свои рабочие места.
Политические последствия теракта оказались для его вдохновителей весьма контрпродуктивными. В эти дни в Москве открылся 26-й съезд КПСС. Но все газеты Западной Германии, вместо того, чтобы обсуждать эпохальный, длившийся 3 часа 40 минут доклад Брежнева, из-за дряхлости докладчика его не решились целиком транслировать по телевидению, писали на первых полосах о другом.
У полиции ФРГ нет сомнения, что террористическая акция – дело рук КГБ СССР или одного из его сателлитов.
Двухмиллионный ущерб, нанесенный радио взрывом, был с лихвой компенсирован американским конгрессом. А популярность радиостанции в Восточной Европе, сочувствие к ней и доверие к ее передачам резко возросли.
Подробнее о рассекреченных документах разведки ЧССР, об операциях против радио «Свобода. Свободная Европа», последствиях этих операций и судьбах их участников в программе Владимира Дольца «Разница во времени» в субботу и в воскресенье. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Рынок потребительских кредитов в России растет почти на 100% в год. В 2005 году его рост втрое превысил темпы роста банковских активов в целом. Однако еще быстрее увеличивается объем просроченной задолженности банкам по потребительским кредитам. На прошлой неделе Центральный банк объявил даже, что составлен некий список из 40 неназванных коммерческих банков, в которых невозврат таких кредитов особенно велик. Кроме того, представитель Центрального банка усомнился в достоверности информации, предоставляемой банками, активно раздающими кредиты населению. Тему продолжит Сергей Синенский.
Оценки того, какую долю в общем объеме выданных российскими банками потребительских кредитов составляют просроченные или просто невозвращенные, постоянно меняются, причем даже те, которые делаются представителями Центрального банка. В последние 2-3 месяца говорилось и о 2%, и о 3%, и даже о 6%. При этом вряд ли можно предположить, что тот или иной коммерческий банк станет охотно делиться информацией о своих проблемных кредитах с кем бы то ни было, включая контролирующие органы. Но в рамках действующего законодательства Центральный банк вполне в состоянии оценить реальный объем таких кредитов. Наш собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
В каждом отдельном банке, безусловно. Другое дело, что довольно трудно навести статистику полную по стране. Кроме того, есть так называемые просроченные кредиты, а есть невозврат. Просроченных кредитов относительно много по сравнению с невозвратом. Но они часто совсем невинные. Банкиры часто жалуются на простодушную неаккуратность. Заемщик забывает, что ему надо вернуть деньги, но если ему напомнить, то среднестатистический заемщик почти мгновенно вспоминает и возвращает. Поэтому такую статистику навести, которая бы хорошо отражала существо дела, довольно трудно.
В некоторых странах Центральный банк устанавливает некий пороговый уровень для просрочки кредитов, выданных тем или иным банком, по достижении которого он принимает меры. Так, например, делается в Польше. Из Варшавы сотрудник компании «Экспандер», одной из ведущих польских консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке потребительского кредитования, Мацей Косовский.
Национальный банк Польши устанавливает определенный порог доли в общем кредитном портфеле банков, тех кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней. Для потребительских кредитов это 12%, а при ипотечных – 3%. В целом объем просроченных кредитов пока ничем не угрожает банковской системе Польши. Но каждый банк обязан предоставлять такие данные в Национальный банк. А тот, в свою очередь, если посчитает, что угроза есть, дает этому банку определенные рекомендации. А уж если такие рекомендации не будут выполнены, то в отношении этого банка будут приняты более жесткие финансовые меры. Но до сих пор ничего подобного не случалось.
Пороговые уровни для просроченной задолженности устанавливаются далеко не во всех странах. Нет их пока и в российском банковском законодательстве. Здесь предусматриваются иные меры. Павел Медведев.
Я думаю, что когда-нибудь, может быть, надзорные органы захотят установить пороги для невозврата или для просрочки именно по потребительским кредитам. Но пока вопрос решается некоторым интегральным образом. Под плохие активы, а кредит – это актив банка, банк должен создавать резервы. Ну вот если актив уж совсем плохой, то нужно создать 100% резерв. Что такое 100% резерв? По бухгалтерии надо сделать вид, что невозвращенный кредит уже пропал. Если по бухгалтерии делается вид, что кредит пропал, то деньги пропавшие вычитаются из капитала банка. А все нормативы, по которым банк работает, опираются на объем капитала. Банк не может выдать слишком много кредитов, если у него маленький капитал.
Ограничения через общие нормативы финансовой деятельности того или иного банка используются и в Германии, говорит сотрудник Федерального объединения немецких банков Оливер Вольфрам.
Специально по потребительским кредитам контролирующего органа у нас нет, но все кредитные организации в Германии в принципе очень строго контролируются, что-либо скрыть очень трудно. К тому же есть банковский закон, четко определяющий лимиты объемов кредитования тем или иным банком в зависимости от его реального капитала.
А какую долю от всех банковских кредитов в Германии составляют ныне потребительские?
Во-первых, замечу, что получить частному лицу кредит в Германии довольно просто, и очень многие этой возможностью широко пользуются. Спрос на кредиты постоянно растет. В целом, почти 85% вообще всех банковских кредитов в Германии выдаются именно частным лицам. В среднем объем потребительского кредита в Германии составляет от 5 до 15 тысяч евро. Это может быть кредит на покупку автомобиля, новой кухни или мебели, оборудование для дома. Когда речь заходит о приобретении недвижимости, сумма, конечно, гораздо больше, в среднем 200-250 тысяч евро.
Итак, частным лицам в Германии выдается 85% всех банковских кредитов. В России это соотношение обратное. По данным Центрального банка, доля потребительских кредитов в общей массе выданных банками составляет лишь 18,5%. В целом, в России кредитов частным лицам выдано сегодня на сумму, эквивалентную примерно 40 миллиардам долларов. Практически столько же в Польше, численность населения которой в 3,5 раза меньше. Мацей Косовский, Варшава.
В целом, на сегодня банки в Польше выдали физическим лицам кредитов на сумму 115 миллиардов злотых, из которых 60 миллиардов, то есть чуть более половины, это потребительские кредиты. На покупку автомобиля, ремонт квартиры, более мелкие покупки в магазинах. Что касается темпов роста, то по сравнению с прошлым годом потребительских кредитов выдано на 30% больше. Быстрее всего в Польше сегодня растет сегмент кредитов по кредитным картам почти на 50% в год.
В России рост объема выданных частным лицам кредитов в несколько раз опережает прирост этого рынка в Польше. Но еще большими оказываются темпы роста просроченных или вовсе невозвращенных кредитов. Причем в них особенно велика доля разного рода экспресс-кредитов, например, выдаваемых прямо в магазинах. Павел Медведев.
Именно с экспресс-кредитами связана значительная часть жульничества. К сожалению, мы никак не можем справиться с фальшивыми паспортами. По закону о борьбе с отмыванием грязных денег, правительство должно было бы создать базу данных потерянных, украденных паспортов, паспортов умерших людей, которые по каким-то причинам не сданы, как это полагается в МВД. Если бы такая база данных была создана, а ее нужно по закону было бы предоставить банкам, хотя бы часть жульничества мгновенно была бы прекращена. Вообще трудно определить не специалисту, какой паспорт настоящий, какой фальшивый, а при быстром выдаче кредита это особенно трудно сделать, поэтому там потери заметны.
Оливер Вольфрам, сотрудник Федерального объединения немецких банков.
Как правило, люди обращаются в тот банк, в котором у них уже есть счет. К тому же проситель должен разрешить банку навести о нем справки в крупнейшем в Германии бюро кредитных историй – ШУФА. И если за этим клиентом никаких финансовых прегрешений не числится, то запрашиваемый кредит будет ему предоставлен.
Считается, что первые в мире бюро кредитных историй появились в Соединенных Штатах еще в конце 19 века. В Германии – на рубеже 30-х годов 20 века. В Великобритании – 30-40 лет назад. В России они только-только формируются. Павел Медведев.
Бюро кредитных историй, конечно, могут сыграть просто радикальную роль в улучшении ситуации на рынке потребительских кредитов. Мне как-то повезло, и я побывал в американском банке, где выдавался кредит физическому лицу, человеку, которому было лет 55. Прежде чем выдать ему кредит, банкир распечатал его кредитную историю. Кредитная история была очень длинной, там не менее 20 кредитов было обозначено. И все они были хорошо обслужены. Просто было очевидно, что такому человеку нельзя не выдать кредит.
Во многих случаях проблемных потребительских кредитов, проблемных с точки зрения их возврата заемщикам, логика проста. Чем проще и быстрее кредит получить, тем больше по нему придется платить. И еще. Недавно председатель Центрального банка России признался, что в попавшем ему в руки тексте кредитного договора одного из банков, он, главный банкир страны, разобрался далеко не сразу. Что уж говорить о рядовом потребителе. Известно, что в России уже подготовлен проект нового закона о потребительском кредитовании. Какие принципиальные положения он содержит?
Физически существует закон о потребительском кредите. Он написан, но, к сожалению, не внесен. Написан сотрудниками правительства, на мой взгляд, очень неплохо. Он бы регулировал форму договора между банком и заемщиком. Он бы потребовал, чтобы в договоре было очень ясно написано, что ждет заемщика, сколько ему в конце концов придется заплатить за взятый кредит, за все время его обслуживания. В этом законе нужно было бы приписать некоторые специальные права заемщика. Заемщик, человек, является слабой стороной. Если мы разрешим человеку, подписавшему договор, но еще не взявшему дорогую вещь, под которую он взял деньги, и сообразившему, что лучше эту вещь не брать, просит расторгнуть этот договор, надо ему позволить бесплатно этот договор расторгнуть. И подобные вещи должны быть прописаны в законе.
То, о чем вы говорили, это желаемое или уже реально существующее в тексте проекта закона?
тексте закона, вот то, что я говорю, отражено, и отражено еще больше. Закон написан, на мой взгляд, очень аккуратно, и уж для первого чтения он вполне готов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Какие песни пели во время войны на передовой и в тылу?
До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Такие пессимистические слова уже были поводом для того, что эта песня не могла публиковаться.
О военных песнях и военном фольклоре в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Гитлер 3 года пердел и Москвы не поглядел. А мы раз як перданем и Берлин весь разобьем.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве создана новая общественная организация «Российский антифашистский фронт». Среди учредителей представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. В Москве активисты националистических организаций собрались сегодня у кинотеатра «Баку» на акцию протеста против установки памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. На Украине только что созданная правящая коалиция провозгласила своими главными задачами вступление в ЕС и обеспечение энергетической безопасности страны. В коалиционном соглашении, заключенном блоком Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и «Соцпартии», предлагается также провести референдум о присоединении к НАТО. Иракские экстремисты, захватившие в среду в Багдаде около 80 местных рабочих, отпустили примерно 30 из них. По некоторым данным, похитители проверили документы заложников и освободили суннитов. Еще 17 заложников были освобождены в ходе рейда иракской полиции к северу от Багдада. В афганской провинции Урусган в результате операции правительственных и коалиционных сил убиты 8 боевиков, 6 взяты в плен. Ранее в четверг, как сообщается, в бою в провинции Нуристан погибли 4 американских солдата. С Украины выдворенный лидер крымского молодежного движения «Прорыв» гражданин России Алексей Добынин. По словам представителя украинского МИДа, Добынин, выступающий за присоединение Крыма к России, представлял угрозу безопасности Украины. Россия повысила цену на газ, поставляемый в Молдавию, на $50 за кубометр. С июля Кишинев будет платить за кубометр российского газа $160. Сенат США отверг инициативы представителей оппозиционной демократической партии, касавшиеся вывода американских войск из Ирака. Глава республиканского большинства в Сенате Билл Фрист обвинил демократов в пораженчестве.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Каталония – самая автономная из автономных областей Европы. И российская пропаганда глазами британского исследователя. В Каталонии, расположенной на северо-востоке Иберийского полуострова, на днях состоялся референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
На референдуме одержали победу сторонники предоставления Каталонии больших прав. За новый статус автономии, документ, регламентирующий положение региона в составе государства, проголосовало около 74% избирателей, против 20%. Между тем, явка была низкой – 48%. Генеральный секретарь департамента по связям с общественностью Женералитата местного правительства Жозеп Вендрель объяснил в интервью «Радио Свобода», что многие каталонцы не пришли голосовать, потому что с утра отправились на пляж или не захотели пропускать очередные матчи чемпионата по футболу. Будьте уверены, если бы каталонцам не нравился новый статус, то они отложили бы все дела и пришли на избирательные пункты, чтобы проголосовать против, добавил ответственный сотрудник каталонской администрации Жозеп Вендрель.
Каталония отныне получает больше политической власти, больше полномочий для самоуправления. Это касается разных сфер. Мы получаем право даже на самостоятельное решение вопроса об административном делении территории на районы и муниципальные округа.
Каталония, имеющая свой язык, древнюю культуру и историю, на протяжении 19 и 20 столетий стремилась к обретению широкой национальной автономии. Эта автономия, предоставленная региону в начале 30-х годов прошлого века, была уничтожена с установлением в 1939 году диктатуры. Во времена диктатора Франко существовало жесткое управление регионом из центра. Крамольным считалось даже разговаривать на каталонском. Режим полагал, что национальный язык способен подорвать единство великой и неделимой Испании. В наши дни Каталония пользовалась автономией, которая была предоставлена ей четверть века назад в период восстановления демократии в Испании после крушения диктатуры. Тогда у нее появился свой флаг и гимн, свое правительство и свой парламент, была разрешена деятельность местных политических партий, местная полиция получила свою особую форму. На каталонском языке стали выходить газеты и печататься книги, вестись преподавание в учебных заведениях. Большей самостоятельности добились каталонцы и в хозяйственной деятельности. Однако полномочия между центром и регионом в этой сфере тогда так и не были разграничены. Жозеп Вендрель.
Вообще вопрос о полномочиях местной власти – основное в новом статусе. К примеру, ранее центр мог вмешиваться даже в те сферы, которые считались уделом властей Каталонии. Теперь определены четкие границы между полномочиями центральной и местной власти. Государство отныне не может решать вопросы, входящие в компетенцию каталонского правительства. К примеру, считается, что мы до сих пор пользовались правом контролировать торговлю в Каталонии. Но на самом деле даже расписание работы торговых учреждений регулировалось из центра. Отныне государство вообще не может вмешиваться в эти вопросы.
Новый статус расширяет права местного правительства в решении вопросов, связанных с внутренней безопасностью, судопроизводством, телекоммуникациями, местной сетью железных дорог, метрополитеном, аэропортами, морскими причалами местного значения и так далее. Жозеп Вендрель.
Мы получили новые полномочия. Теперь, к примеру, мы можем заниматься иммиграцией. Ранее этого права у нас не было. Отныне мы сами займемся приемом иммигрантов из стран, не являющихся членами Евросоюза, выдачей им разрешений на работу. Мы также сможем самостоятельно устанавливать квоту, сколько иммигрантов государство может направить на работу в нашу экономику. Подвижки в сторону больших прав видны во всех областях.
Большую самостоятельность получила Каталония и в области регионального финансирования, чего, собственно, каталонцы особенно добивались, поскольку, как считает Жозеп Вендрель, финансы – это основа автономной хозяйственной деятельности.
Статус определяет налоговые отношения с государством. В Каталонии будет создано свое собственное ведомство, которое самостоятельно займется сбором всех налогов, и государственных, и местных. Отныне в регионе будет оставаться половина подоходного налога вместо 33% и такая же часть налога на добавленную стоимость. Таким образом, значительно увеличиваются финансовые возможности Женералитата.
Кстати, вопрос о финансах вызывал больше всего споров в ходе обсуждения проекта статуса. Каталонцы давно жаловались, что они, как представители самой богатой и промышленно развитой зоны Испании, слишком много платят в казну и слишком мало получают из госбюджета на свои нужды.
Мы не возражаем и в дальнейшем из солидарности оказывать помощь в развитии других регионов Испании. Но это не должно сказываться на уровне жизни нашего населения. Мы понимаем, что раз мы самые богатые, то и платить должны больше. Но Каталония не должна страдать от дискриминации, от несправедливого распределения фондов. Ведь до сих пор она платила больше налогов в государственную казну, чем все остальные, и меньше всех получала обратно на развитие, к примеру, своей инфраструктуры, на социальные нужды и так далее. Вопросы финансовых отношений между государством и Женералитатом отныне будут регулироваться специальной смешанной комиссией. Государство также обязалось в следующие 7 лет компенсировать Каталонии убытки за последние годы, когда в наш регион практически ничего не вкладывалось.
Представитель автономной администрации пояснил также, что по новому положению за каталонским языком признается статус государственного языка наравне с испанским, а сам регион именуется национальной реальностью в составе испанского государства.
Новое положение юридически уравнивает два языка. Естественно, никто не собирается заставлять людей говорить только на каталонском. Гражданам предлагается свобода выбора. Если кто-то обращается в учреждение по-испански, то его должны обслужить на испанском и оформить запрашиваемую им документацию также на этом языке.
Однако рабочим языком местной администрации становится все же каталонский. Не только чиновники административных учреждений, но и судьи, прокуроры и все служители закона отныне обязаны знать местный язык. Это нужно, как пояснил господин Вендрель, для того, чтобы обеспечить право каталонцев на судебное разбирательство их дел на родном языке. Придание каталонскому языку большей роли в жизни региона не наносит особого ущерба испаноговорящему населению. Однако противники расширения каталонской автономии попытались использовать языковой фактор для нападок на авторов статуса. Те пытаются окаталонить живущих в регионе представителей других национальностей. Эти разговоры велись в течение всех трех лет, пока шла работа над новым документом. Продолжает он вызывать резкую полемику в испанском обществе и после принятия. Центральное правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, а также контролируемое социалистами региональное правительство, решительно поддержали новый статус. Паскуаль Марагаль, глава Женералитата.
Хочу подчеркнуть, что с решительной победой сторонников статуса в Каталонии начинается новый этап самоуправления. Каталония отныне будет чувствовать себя лучше, удобнее в составе Испании, государстве, которое идет по пути признания прав всех населяющих ее народов.
Паскуаль Марагаль имел в виду процесс федерализации испанского государства, который начался с приходом к власти два года назад соцпартии. Испания – страна многонациональная. Она состоит из 17 автономных областей. К расширению самостоятельности стремятся не только каталонцы, но и жители других национальных регионов, в первую очередь баски и галисийцы. Хотят больших прав в составе государства и жители некоторых удаленных от центра испаноязычных регионов, к примеру, Андалузии. Так что процесс обсуждения новых расширенных статусов автономии проходит повсеместно. Считается, что когда все области получат больше самостоятельности, Испания превратится в федеративное государство. Положение о реформе государственного устройства фигурировало в предвыборной программе социалистов. Их лидер – нынешний премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я хочу сказать каталонцам, что «нет» на референдуме означало бы победу сторонников нагнетания напряженности в стране, тех, кто относится с пренебрежением к Каталонии и другим регионам. Новый статус – лучший за всю историю Каталонии.
Надо отметить, что новый статус Каталонии был принят во многом благодаря поддержке руководителя влиятельной в регионе националистической партии «Сближение и Союз» Артура Маса, для которого этот документ – исторический шанс для обретения Каталонии дополнительных возможностей для развития нации. Накануне голосования Мас убеждал людей выйти на референдум.
Я обращаюсь к народу Каталонии, чтобы он поддержал статус. Это хороший документ, полезный для всех нас. Он позитивно отразится на развитии нашей страны. Тот, кто против нового статуса, против прогресса и процветания нашего народа.
Против расширения автономных прав региона высказывается парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии. По ее мнению, статус наносит удар по Испании как единому государству. Мариано Рахой – лидер консерваторов.
Надо остановить эту операцию по уничтожению Испании, которая неизвестно, куда нас ведет и которая может принести только вред.
Консерваторы пытались организовать пропагандистскую кампанию против расширения прав региона. Однако эта кампания им явно не удалась. Мариано Рахой был дважды освистан при попытке встретиться с избирателями. Теперь консерваторы заявляют, что итоги референдума нелегитимны ввиду низкой активности населения. Хотя по испанским законам этой явки вполне достаточно для внедрения вновь принятого документа в жизнь. выступила против нового статуса и довольно влиятельная в Каталонии партия левых республиканцев. Однако сделала она это по причинам диаметрально противоположным. Республиканцам не понравилось, что в ходе работы над проектом статуса были отклонены внесенные ими предложения о праве Каталонии на собственные дипломатические представительства за рубежом, на собственные национальные сборные команды по разным видам спорта и так далее. Жозеп Льюис Каро Дровира, лидер левых республиканцев.
У нас все впереди. Мы не огорчаемся поражением на референдуме. У нашего народа за плечами тысячи лет борьбы за свои права. Если мы терпели столько времени, то потерпим еще немного.
И все же, может ли привести расширение прав Каталонии к развалу испанского государства? Большинство независимых наблюдателей считает, что каталонцы, даже националисты, за небольшим исключением, не помышляют о суверенитете. Прагматичные жители региона считают, что независимость влечет за собой огромные административные расходы на содержание армии, полиции и так далее. И ни одна из партий, поддержавших новый статус, не является сепаратистской.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черевский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Кто знает в России о ситуации в Чечне и вообще на Северном Кавказе? Практически ничего, потому что информация давно уже проходит через фильтр цензуры. А значит, это уже не информация, это отобранные материалы. Журналистов, делающих хоть малейшую попытку критически взглянуть на происходящее, подвергают преследованиям, причем не только российских. В начале апреля в Дагестане была задержана американская журналистка Келли МакЭванс. У нее изъяли все записи и компьютер, несколько часов допрашивали, а затем отпустили, пригрозив приписать ей участие в террористической деятельности. И почему-то складывается впечатление, что все уже считают это нормальным, в порядке вещей. О том, как это видится со стороны, мой коллега Олег Панфилов.
Кому-то из великих людей, то ли Наполеону, то ли Бисмарку, приписывают слова. Нигде люди так не врут, как на охоте и на войне. Правда, военную официальную ложь, распространяемую в средствах массовой информации, принято называть пропагандой. Может быть, это и не совсем ложь, но то, что военные пресс-службы пытаются с помощью СМИ распространять выгодную для себя информацию, известно практически сразу, как только появилась пресса. Специалистов, занимающихся изучением пропаганды, немного. Один из таких исследовательских центров находится в Лидсе, на севере Англии. В университете Лидса сейчас работает Элина Ялова, закончившая в прошлом году университет Бар-Илан в Израиле. Ее магистерская тема «Россия против Чечни. Опасения эффекта домино. Пропаганда и контрпропаганда в двух русско-чеченских конфликтах и их влияние на результаты конфликтов». Элина Ялова сейчас со мной в студии. Элина, почему Чечня в Израиле и почему университет в Израиле так заинтересовался тем, как ведется пропаганда в российских СМИ?
На самом деле в Израиле, в принципе, пропаганда не очень тема, которую изучают. Единственный человек, который изучал, кроме меня, это был мой начальник, доктор Рон Шлайфер. Он занимался в основном палестино-израильской пропагандой, и он мне предложил заняться Россией, потому что он сказал, что я, наверное, единственный человек в Израиле, который интересуется пропагандой и, собственно говоря, может проверять. Вот так, собственно говоря, это все и началось, после чего начальник моей кафедры в Израиле сказал, что это довольно интересная тема, и дал добро на написание кандидатской диссертации. Через 2 года я приехала в Лидс, предложила свою тему профессору Филиппу Тейлору, его это очень заинтересовало, потому что его интересуют конфликты международные, и он дал добро на написание докторской диссертации.
Люди, которые живут в России, примерно знают, что такое пропаганда при освещении войны в Чечне. А что вы для себя выяснили?
В принципе, есть несколько определений. Пропаганда – это не только то, что говорят. Пропаганда – это также то, что не говорят. Ложь – это не главная часть пропаганды. В основном, главная часть пропаганды – это правда, которая урезана. Как говорил мой израильский начальник, 99% правды – это ровно 100% неправды. Вот это, наверное, собственно говоря, и основная составляющая пропаганды во всех конфликтах, не только в российско-чеченском.
Значит ли, что Израиль интересуется тем, как ведется пропаганда в российских средствах массовой информации в отношении Чечни, потому что существует некая пропаганда в израильских средствах массовой информации в отношении Палестины?
Я не уверена, что Израиль лично интересует пропаганда, которая происходит в России. Во многих случаях Израиль не интересует собственная пропаганда, которую он проводит по отношению к Палестине. Многие предложения моего начальника, который, собственно говоря, работал в армии, отклонялись по причине разных недостатков кадров, недостатков денег. Он рассказывал, что он упорно бьется об стены, но ничего не получается. Соответственно, если их не интересует собственная ситуация, то во многих случаях их интересует чужая. Американская пропаганда, точно так же, как российская, абсолютно неинтересна Израилю, по крайней мере, на более или менее университетском уровне. Может быть, между где-то своими чинами, разговаривая за чашкой кофе, выясняются техники и тактики, но не более того.
Может быть, это связано с тем, что израильско-палестинский конфликт носит этнический и религиозный характер. Может быть, поэтому не нужно убеждать жителей Израиля в том, какие действия проводят израильские власти в отношении Палестины.
На самом деле, я не верю, что государство может существовать без определенной доли пропаганды, как израильская, так и российская. Вопрос в том, на кого она направлена и в каком количестве она происходит. Объяснить израильскому народу сейчас насчет того, что Израиль делает в Палестине, особенно важно, учитывая раскол последних нескольких лет между довольно-таки экстремистскими группами, которые пытаются сохранить израильские территории, и довольно мирным израильтянам, которые пытаются сохранить какой-то мир в государстве, а не целостность страны. В России, разумеется, тоже желательно иметь какую-то степень пропаганды, но так, чтобы она не зашкаливала. Людям не нужно промывать мозги, им просто нужно объяснить, что государство делает.
Ну вот по поводу зашкаливания. Вы изучали пропаганду в Первую Чеченскую войну и начали изучать о том, как работает пропаганда во Вторую Чеченскую войну. Есть какие-то отличия?
Есть, на самом деле, кардинальное отличие между этими двумя кампаниями. Я предпочитаю называть это слово «кампанией», а не «войной», потому что войну я предпочитаю называть одна страна и контртеррористической операцией другая. Так вот, две кампании абсолютно разнятся. Первая кампания лично мне и многим исследователям пропаганды напоминает американскую кампанию. Вьетнам и как проводилась операция там. Вторая больше напоминает фолклендскую кампанию, а именно закрытие информационного поля. В той или иной мере за последние годы, приблизительно где-то с конца 99-го, начала 2000-го года. Вторая кампания выглядит гораздо более четкой, целенаправленной и создана изначально. Так я, по крайней мере, вижу на протяжении тех лет, которые я ее изучаю. Первая кампания была разрознена. Российское государство, можно сказать, довольно-таки сильно растерялось в ее течении. Чем незамедлительно воспользовалась чеченская сторона? И после нее очень часто говорили, что те, кто проиграли войну, это не генералы, не государство, а, собственно говоря, средства массовой информации.
А если сравнивать все-таки уровень пропаганды в Первую и во Вторую чеченские войны, Первая война довольно быстро закончилась, может быть, из-за того, что пресса слишком свободно себя чувствовала и достаточно свободно работала. А Вторая война длится уже в два раза, даже больше раз, чем Первая война, несмотря на то, что пропаганда на несколько порядков выше, чем в Первую войну. С чем это связано?
Очень часто, когда журналисты вмешиваются, я ставлю это слово в кавычки, в конфликты и становятся неким информационным игроком, конфликты заканчиваются гораздо быстрее. Несмотря на то, что государство обычно говорит, что они очень сильно мешают развитию мирного процесса в частности, они очень часто помогают показать народу, что, собственно говоря, происходит, и народ, понимая, что происходит, он просто пытается закончить и привести дело к миру. Когда информационное пространство закрывается, в том или ином случае, происходят два варианта. Если это маленькая победоносная война, как в случае с Фоклендами, то она заканчивается без вмешательства в СМИ. Если маленькой победоносной войны не получается, то она затягивается на долгие годы, потому что никто толком не понимает, что происходит.
Элин, вы понимаете, что несколько некорректно сравнение, например, американской войны во Вьетнаме или войны на Фолкленде, потому что чеченский конфликт происходит на территории страны, это практически внутренний конфликт, и поэтому пропаганда должна, по всей видимости, отличаться?
Разумеется, конфликты по своей структуре и характеристике абсолютно разные. И единственное, что одинаково, это система пропаганды. Она не изменяется от того, конфликт внутренний или внешний во многих случаях. Во многих случаях, конечно, видоизменяется. Я взяла примеры американской и фолклендской кампании как очень похожие по своей структуре пропаганды, ни в коем случае не как похожие конфликты.
Ваш центр занимается изучением разной пропаганды в разных частях мира. Есть какие-то особенности, схожести в этой пропаганде или есть какие-то отличия? В вашем центре работают люди из Китая, люди из Африки, люди из других континентов и стран с разной политической системой. Что общее и что разное?
Мой коллега, который исследует пропаганду в Конго, как-то мне сказал, что пропаганда и в Африке пропаганда. Техники, которые были придуманы во времена Первой и Второй войны, очень мало видоизменяются, только при наличии каких-то новых инструментов, как то интернет или спутниковое телевидение. Это единственное, что может поменять техники и тактики. С Первой и Второй мировой войны сами техники и тактики пропаганды не изменились. В том числе и, соответственно, также проходит пропаганда в Америке, также проходит пропаганда в том же самом Конго, в Китае, как говорили мои китайские коллеги. Но, естественно, мне сравнивать довольно сложно, потому что сама я это дело не исследовала.
Если все-таки вернуться к чеченской кампании, как вы говорите, к войне, и сравнивать Первую и Вторую войны, в Первую войну журналисты работали с некоторым ощущением, которое они называют свободой слова. Вторая чеченская кампания отличается ли тем, что восстановлены какие-то советские традиции пропаганды?
В своей кандидатской диссертации я пыталась сравнить советские техники, то, что называется активными мероприятиями, и техниками, которые происходили во время второй чеченской кампании. Я нашла довольно много отличий, но также несколько очень похожих вещей. Довольно мало известно использование служебной психиатрии, например, во второй кампании, которая широко использовалась во времена Советского Союза. Также активные мероприятия Советского Союза, как, например, использование цензуры или дезинформации, очень широко использовались во время второго конфликта. Практически во время первого то, что я рассматривала, практически не смогла найти.
Но все-таки это связано с тем, что журналисты имели возможность перепроверять информацию, и поэтому не доверяли тем официальным источникам, которые все-таки пытались передавать какую-то дезинформацию. Тем не менее, скажите, какой конечный результат ваших исследований?
Конечный результат моих исследований – посмотреть, как та и другая сторона конфликта проводили свою пропагандистскую политику. Я не знаю, что я в конечном результате найду, потому что до настоящего момента я рассматривал только до 2001 года. Но я надеюсь найти отличия между системами пропаганды до 2001 года и после 2001 года, а также большие различия с первой российско-чеченской кампанией.
Все-таки системы существуют?
Разумеется, система должна существовать всегда, потому что иначе государство просто не сможет проводить свою политику. Вопрос в каком уровне.
И, тем не менее, ваши исследования каким-то образом помогут властям Израиля в своей пропаганде против Палестины, или это просто часть исследований?
Вы знаете, очень часто пытаются сравнить российско-чеченский конфликт и палестино-израильский. Многие говорят, что они абсолютно не похожи, другие говорят, что они очень похожи. Но на самом деле, с моей личной точки зрения, смешивать их нельзя. В каждом государстве есть своя система, которой она пользуется на протяжении уже какого-то времени. Она отработана, и заменять ее системой другого государства довольно сложно. Так что нынешнее мое исследование, я очень сильно уверена, что не поможет для израильского государства. А вот следующее, которое я собираюсь сделать, вполне возможно.
Ну, наверное, поможет понять, что такое современная российская пропаганда, и особенно в отношении Чечни. Это была Элина Ялова, исследователь университета Лидса, который находится на севере Англии.
С Элиной Яловой беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время и мир» – аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой передачи вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. 65-летие нападения гитлеровской Германии на сталинскую Россию. Как это было? Тему обсуждаем с ветеранами Великой Отечественной войны, историками-германистами Александром Галкиным и Яковом Драбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.